Глава 28, в которой наши герои по-прежнему, если воспользоваться словами пророка Исаии, «седентес ин тенедрис» пребывали во мраке, а, выражаясь по-людски, продолжали сидеть в башне шутов. Потом на Рейнована начинают нажимать то с помощью аргументов, то с помощью инструментов, и дьявол знает, чем бы все это кончилось, если б не знакомства, заведенные в годы учебы. 2 недели, которые болезнь вышла у Рейнована из биографии, ничего особого в башне не изменили. Ну, стало еще холодней, что, однако, после задушек никак не могло считаться феноменом. В меню основное место стало занимать сельдь, напоминая о приближающемся адвенте, рождественский пост. В принципе, канонический закон требовал поститься во время адвента лишь 4 недели перед Рождеством, но особо набожные, а божегробцы были таковыми, начинали пост раньше. Из других событий можно назвать то, что вскоре после святой Урсулы Миколай Коперник покрылся такими ужасными и устойчивыми чирьями, что их пришлось вскрывать в госпитальном медицинариуме. После операции астроном провел несколько дней в госпиции. О тамошних удобствах и пище он рассказывал так красочно, что остальные жильцы башни сообща решили обзавестись чирьями. Лохмотья и солому с лежанки Коперника разодрали и разделили, чтобы заразиться. Действительно, вскоре Инститора и Бонавентуру обсыпали нарывы и язвы. Однако с чирями Коперника они не шли ни в какое сравнение, и божегробовцы не сочли их заслуживающими операции и госпитализации. Шарлею удалось остатками пищи приманить и приручить большую крысу, которой он дал имя Мартин, в честь, как он выразился, исполняющего в данный момент обязанности наместника Бога на земле. Некоторых обитателей башни шутка развеселила, других возмутила. В равной степени она коснулась Шарлея и Горна, который о крещении крысы прокомментировал репликой «Хабимус папам» — здесь «возрадуйся, папа». Однако событие дало повод для новой темы вечерних бесед. В этом смысле также мало что в башне изменилось. Ежевечерние усаживались и дискутировали. Чаще всего около подстилки Рейнована, все еще слишком слабого, чтобы вставать, и питающегося специально поставляемым божегробовцами куриным бульоном. Урбан Горн кормил Рейнована. Шарлей кормил крысу Мартина. Бонавентура бередил свои язвы. Коперник, Инститор, Камедула и Исаия прислушивались. Фома Альфа ораторствовал. А инспирированными крысой предметами бесед были папы, папство и знаменитое пророчество святого Малахия из Армана, архиепископа Орденацейского. «Признайте, — говорил Фома Альфа, — что это очень точное предсказание, точное настолько, что никакой случайности и разговора быть не может. Малахию было откровение. Сам Бог обращался к нему, излагая судьбы христианства, в том числе имена пап, начиная от современного ему Селестина Пидо до Петра Римлянина, того самого, понтификат которого вроде бы окончился гибелью и Рима, и папства, и всей христианской веры. И пока что предсказания Малахия исполняются до йоты. «Только в том случае, если как следует поднатужиться», — холодно прокомментировал Шарлей, подсовывая Мартину под усатую мордочку крошки хлеба. «На том же принципе можно, если постараться, натянуть тесные башмаки. Только вот ходить в них не удастся». «Неправду говорите, видимо, от незнания. Пророчество Малахия безошибочно рисует всех пап как живых. Возьмите, например, недавние времена схизмы. Тот, кого предсказание именует Космединским месяцем, это же Бенедикт XIII». Умерший и недавно проклятый авиньонский папа Педро Луна, бывший некогда кардиналом в Марии, в Космедине. После него у Малахии идет кубус де микстионе, кубики вперемешку. И кто же это, как не римский Бонифаций IX, Петр Томачелли, у которого в гербе шашечница? А названный «с лучшей звезды», — вставил, расковыривая язву на икре Бонавентура, — «это ж Иннокентий VII, Косимо де Мелиорати, с кометой на гербовом щите, верно?» «Истинная правда! А следующий папа у Малахия, кормчий с Черного моста, это Григорий XII, Анжело Каррара, венецианец, а бич солнечный — никто иной, как критский Петр Филаргон, Александр V, у которого солнце в гербе, а поименованный в пророчестве Малахиевым олень сирений». И тогда хромой выскочил, как олень, и язык немых радостно воскликнет, ибо изольются потоки вод. «Акстись, Исайя! Ведь олень — это...» «Это кто же?» — фыркнул Шарлей. «Знаю, знаю, что вы втисните сюда, как ногу в тесный башмак, Балтазара де Косы и Иоанна 23-го. Но это ведь не папа, а антипапа, никак не сочетающийся с перечнем. Кроме того, скорее всего, ни с оленем, ни с сиреной, не имеющей ничего общего. Иначе говоря, здесь Малахия наплел, как и во многих других местах своего знаменитого пророчества. «Злую! Ох, злую волю проявляете, господин Шарлей!» — взъерепенился Фома Альфа. «Придирайтесь! Не так следует к пророчествам подходить. В них надобно видеть то, что абсолютно истинно, и именно это считать доказательством истинности целого. А то, что у вас, как вы полагаете, не сходится, нельзя называть фальшью, а скромно признать, что, будучи малым смертным, вы не поняли Слова Божьего, ибо не было оно однозначным. Но время правду докажет». «Хоть сколь угодно времени истечет, ничто лжи в истину не превратит». «Вот в этом, — вклинился с усмешкой Урбан Горн, — ты не прав, Шарлей. Недооцениваешь, ох, недооцениваешь ты силу времени». «Все вы профаны! — провозгласил со своей подстилки, прислушивавшийся к разговору Циркулус. — Неучи! Все! Право, слушаю я и слышу «стулту, стулта, логитур». Тупица тупицу учит. Фома Альфа указал на него головой и многозначительно постучал себя по лбу. Горн хмыкнул, Шарлей махнул рукой. Крыса посматривала на происходящее мудрыми черными глазками. Рейнован посматривал на крысу. Коперник посматривал на Рейн-Ивана. «А что, — неожиданно спросил именно Коперник, — вы скажете о будущем папства, господин Фома? Что об этом говорит Малахия? Кто будет следующим папой после святого отца Мартина?»
«Надо думать, олень сиреней, — усмехнулся Шарлей. — И тогда хромой выскочит, как олень. Замолкни, псих! Я же сказал! А вам, господин Миколай, я отвечу так. Это будет каталонец, после теперешнего святого отца Мартина, названного колонной золотой пелены. Малахия упоминает о Барселоне». «О схизме барселонской», — уточнил Бонавентура, успокаивая всхлипывающего Исайю. «А из этого следует, что речь идет об Идзиго Муньозе, очередном после де Луны схизматике, именуемом Клементием VIII. Здесь нет никакого предсказания о Мартине V».
«Ох, серьезно!» — преувеличенно искренне удивился Шарли. «Надо же! Какое облегчение!»
«Если учитывать только римских пап», — резюмировал Фома Альфа, «то дальше у Малахии идет небесная волчица».
«Так и знал, что в конце концов до этого дойдет».
«Гурия Романа», — римская курия,
всегда славилась волчьими законами и обычаями, но чтобы, смилостився над нами Господь, волчица уселась на престоле Петровом. И к тому же самка, — съехидничал Шарлей, — опять? Мало было одной Иоанны. А ведь говорили, что там будут тщательно проверять, у всех ли кандидатов есть яйца. Отказались от проверок, — подмигнул ему Горн. Слишком многих приходилось отсеивать. Неуместные шуточки, — нахмурился Фома Альфа. К тому же еретичеством попахивают. «Постоянно, — угрюмо добавил инститор, — кощунствуете. Как с той вашей крысой?» «Довольно, довольно», — жестом успокоил его Коперник. «Вернемся к Малахии. Так кто будет очередным папой?»
«Я проверял и знаю», — Фома Альфа гордо осмотрелся, — «что принимать во внимание можно лишь одного из кардиналов. Габриэля Кандульмера, бывшего сиенского епископа. А у Сиены в гербе, учтите, волчица. Этого Кандульмера попомните мои Малахии слова, изберет конклав после папы Мартина, дай ему, Боже, как можно более долгий понтификат».
«Что-то не верится», — покрутил головой Горн. «Есть более верные кандидаты, такие, о которых знают, которые делают блестящую карьеру. Альберт Бранда Кастильоне и Джордано Орсини — оба члены коллегии. Или Ян Сервантес, кардиналу святого Петра в оковах. Или хотя бы Бартоломео Капри, архиепископ Милана».
«Папский камерлинг», — кардинал, ответственный за финансы и полицию. «Ян Паломар», — добавил Шарлей. «Игиди Чарлер, декан в Камбре».
«Кардинал Хуан де Торквемада». «Ян Стойковис из Рагузы, наконец». «Мне думается, у Кандульмера, о котором, если быть честным, я вообще не слышал, очень малые шансы».
«Малахиево пророчество», — пресек дискуссию Фома Альфа, — «непогрешимо».
«Чего нельзя сказать о его интерпретаторах», — возразил Шарлей.
Крыса обнюхивала миску Шарлея. Рейнован с трудом приподнялся, оперся спиной о стену. «Эх, господа, господа!» — проговорил он, отирая пот со лба и сдерживая кашель. «Сидите в башне, в темном заточении. Неизвестно, что будет завтра. Может, поволокут нас на муки и смерть. А вы спорите о папе, который взойдет на престол только через 6 лет».
«Откуда вы знаете, — захлебнулся слюной Фома Альфа, — что через 6?»
«Не знаю. Так у меня как-то вырвалось».
В вигилию сочельник святого Мартина 10 ноября, когда Рейнован уже совершенно выздоровел, сочли излечившимися и освободили Исаю и Нормального. Предварительно их несколько раз отводили на исследование. Неизвестно, кто их проводил, но кто бы это ни был, он, видимо, решил, что непрекращающаяся мастурбация и общение исключительно при помощи цитат из книги пророка ничего не доказывают и ничего отрицательного о психическом состоянии не говорят. В конце концов, цитировать книгу Исаии доводилось и папе. Да и мастурбация — тоже дело вполне человеческое. У Миколая Коперника об этой материи было иное мнение.
«Подготавливают территорию, — угрюмо заметил он, — для инквизитора. Убирают психов и ненормальных, чтобы инквизитору не пришлось тратить на них времени. Оставляют одни сливки, то есть нас».
«Мне, — поддакнул Урбан Горн, — тоже так сдается».
К разговору прислушивался Циркулос и вскоре переселился на другое место. Собрал в охапку солому и прошлепал настоящий лысый пеликан к противоположной стене, где в отдалении свил себе новое гнездо. Стена и пол мгновенно покрылись иероглифами и идеограммами. Преимущественно знаками зодиака, пентаграммами и гексаграммами. Не было недостатка в спиралях и тетраксисах. Повторялись исходные литеры «Алиф», «Мем» и «Шин». И, конечно же, было что-то вроде древа «Сефирот», а также различные другие символы и знаки. «Ну-с, что скажете?» — указал движением головы Фома Альфа касательно этой дьявольщины. «Инквизитор», — вынес вердикт Бонавентура, — «возьмет его первым. Попомните мои слова».
«Сомневаюсь», — заметил Шарли. «Я думаю, наоборот, его даже выпустят. Если действительно освобождают придурков, то для него лучшего определения не придумаешь».
«Полагаю», — возразил Коперник, — «тут вы ошибаетесь». Рейнован был с ним согласен. В меню абсолютное первенство держала постная селедка, вскоре даже крыса Мартин стала есть ее с явным нежеланием. И Рейнован решился. Циркулус не обратил на него внимания. Занятый малеванием на стене печати Соломона, он не заметил, когда тот подошел.